Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим с вами развивать ту же тему, которая была на последнем занятии. И мы сегодня опять же будем опираться на перевод статьи священника Новой Церкви Пфейфера. Ну, я перевел, так сказать, почти всю статью. Там было кое-что немного сократил, не самого существенного. И эта статья интересна тем, что ею, это была редакторская статья, которой открывался первый номер журнала «De Himmlische Schlier». Мы с вами о нем говорили. Вот этот вот журнал общины Голландии, в котором начали публиковаться статьи и в которой фактически служил трибуной для дальнейшего развития учения Новой Господней Церкви. Там оно впервые оформилось. И вот эта предваряющая статья, написанная главным редактором этого журнала, которым являлся этот Пфейфер, она фактически является программной. И там излагаются те и формулируются те основные положения, на которых затем строилось все дальнейшее построение учения веры в Новой Господней Церкви, чем она и, собственно, исключительно интересна. И она посвящена именно вот учению веры в Церкви. Итак, в этой статье говорится следующее. Об учении церкви или же доктрине в ней латинское слово говорит нам следующее. Первое. Что Господь сам также есть учением в церкви, так как Он есть Слово, а все сущее учение церкви происходит из Слова. Второе. Что учение церкви есть духовным сущим небесного происхождения, и что оное порождаемо в сознании у человека отнюдь не от природного рассудочного там. Вот этот второй пункт являлся исключительно важным с точки зрения дальнейшего развития доктрины Новой Церкви. Третье. Что в нынешних церквах христианских догматы происходят отнюдь не из слова, но исключительно из их собственного разумения оного и, следовательно, буквально сшиты из разрозненных ложностей, которые лишь подтверждаемы там некоторыми фрагментарными заимствованиями слова. Но что в Новой Господней Церкви все доктринальности будут единой последовательностью взаимно соединяемых сущих истинностей, в полноте и ясности, открываемых в сознании Господом посредством Слова. И что посему в Новой Господней Церкви позволяемо входить разумением и проникать он им во все тайны духовные там, а также подтверждать онное в разумении посредством Слова. Четвертое. И что слово без подлинного учения в церкви совершенно неразумеемо. Что учение должно быть извлекаемо из смысла буквального слова. И что божественное истинное сущее, принадлежащее к учению, являемо в разумении никому иному, как лишь пребывающим в просветлении от Господа. А также и то, что читающие слово без истинного учения или же не стяжающие для себя учение истинного сущего и слова пребывают в потемках относительно всего сущего истинного там. и что слово без учения истинного сущего есть как бы подсвечником без пламени. Пятое. А также и то, что церковь возникает в сознании исключительно из разумения слова соответственно учению истинного сущего, и что, следовательно, отнюдь не слово само по себе образует в сознании церковь, но исключительно лишь правильное разумение слова. Что Новый Иерусалим в латинском слове означает новую церковь в отношении ее учения. И что все, что там было сказано относительно слова и смысла буквального слова, что все это там относится не только к Старому и Новому Завету, но также и к латинскому слову. Ну, тут скорее должно быть сказано «должно бы относиться», потому что утверждать так уж однозначно, что латинское слово говорит к нам, что все, что в нем сказано о Священном Писании, должно относиться и к нему самому, но это все-таки интерпретация, там нет такого прямого заявления, поэтому, кстати, это единственный номер, который без ссылки. Ну и, допустим, если мы возьмем пункт 4, где говорится, читающие божественное истинное сущее, принадлежащее к учению, являемо в разумении никому иному, как лишь пребывающим в просветлении от Господа, а также что читающее слово без истинного учения или же не стяжающее для себя учение истинно сущего и слова, пребывает в потемках относительно всего сущего истинного там. Вот тут дается ссылка на книжку о Священном Писании, пункты 50-61, но там это не сказано так, там в подробностях оно разбито так, что человек изучает учение, извлеченное из слова другими, сравнивает его со словом, делает для себя одно заключение, что человек может научиться учению и у других. То есть не обязательно это только его собственная работа. Его собственная работа может быть в изучении взятого просветленными из слова. Но из этого не следует, что если он не обладает просветлением, что он и не обладает собственным учением церкви. Потому что, опять же, для людей, которые, ну, современных, то есть падших, у которых рассудочное отделено от волительного, в рассудочном могут действовать ангелы, просветляя это разумение посредством законов аналитических, анализа и синтеза. Именно поэтому человек церкви может учиться учению у другого человека, у которого было просветление. Иначе получалось бы, что в церкви находятся только те, кто получили от Господа непосредственное просветление. И где-то это проскальзывает постоянно. Меньше, скажем, у Питкерна, или почти я не видал этого у Питкерна, больше у Фейфера и кое-кого другого, когда читаешь вот этот Гемилешелер. Но я бы хотел отметить вот этот момент, что в этом как бы дайджесте немного смазаны и смещены акценты. Ну, я опять же говорю, что вот этот номер, где говорится, что все, что там было сказано относительно слова и смысла буквального слова, что все это там относится не только к Старому и Новому Завету, но также и к Латинскому Завету, оно там помещено как бы в общем потоке, и создается впечатление, что это сказано в самом же латинском слове. Но именно тут нет, в отличие от предыдущих номеров, ссылок на латинское слово, потому что там невозможно найти вот это. Точно так же, как, скажем, в Новом Завете можно найти места, которые подтверждают, что Господь и Отец – это одно. Но чтобы вот он намекал постоянно, что я и есть Отец во плоти, но прямо он там так этого и не сказал. Прямо это впервые появилось именно в латинском слове, это выраженное. Хотя тех, кому надо, его понимали хорошо. Иудеи его постоянно обвиняли в том, что ты делаешь себя равным Богу. Но делать себя равным Богу и заявить, что ты и есть Иегова сущий воплощенный, это все-таки немного разные вещи. Именно вот из идеи, что он делает себя равным Богом, потому что он так им прямо этого и не сказал, что вот я и есть Иегова сущий воплощенный. Хотя он и намекал, что если вы увидите меня, то вы увидите Отца и так далее. И возникла потом идея трех богов от вечности. Тот, кто делает себя равным Отцу, это все-таки немного другая личность, чем, скажем, Отец. И поэтому, когда боролись с Арием, то им пришлось... Они сначала хотели его задавить цитатами из Священного Писания, а потом не нашли таких прямых цитат. Им пришлось создавать вот этот вот Афанасьев символ веры, чтобы вытеснить ариан из поля борьбы в церкви. И точно так же, как и вот тут вот, ну, невозможно найти в латинском слове прямое утверждение о том, что все, что там сказано в Божественном Слове, должно относиться исключительно точно так же и к самому латинскому слову. Тут интерпретация, ну, желаемая, немного выдается за действительность. Потому что это все-таки интерпретация. Это можно подтверждать цитатами, это можно доказывать. Но прямой, прямо так утверждающий цитаты, ты там так не найдешь. Так продолжим дальше чтение этой статьи. Вне всякого сомнения, что при прочтении весьма многих мест в латинском слове возникает весьма убедительная видимость в том, что во всем вышесказанном обучении церкви, под этим самым учением, там имеется в виду именно сами же писания Сваденбурга. И что под словом и буквальным смыслом слова, там имеются в виду исключительно заветы старый и новый. И именно по сей-то причине среди англоговорящих членов всеобщей новой церкви выражение доктринальности и буква слова стало неким таким общим местом, в котором под доктринальностями всегда разумеются писания Сваденбурга, а под буквой слова исключительно ветхий, и Новый Завет. Вот тут вот это, ну, как бы говорится прямо, что там очень много видимости, которые подтверждают то, что латинское слово само называет себя учением, учением церкви, небесным учением. Так что то, что я говорил впереди, это может быть не некоторый смаз перевода. Это надо учитывать, что английский текст, который я использую, он сам является переводом с голландского текста. Потому что этот журнал выходил на голландском языке для, ну, членов вот этой вот общины. Или на датском, ну, скорее голландском, да. Очевидными примерами такого рода мест в писаниях Сваденбурга, создающих у читающего оные места подобного рода видимость, являются титульные заглавия книжек четырех учений. И особенно же такие строки там, как, скажем, вот это, в параграфе 7 книжки «Новый Иерусалим и его небесное учение». Итак, приступаю к самому учению, предназначенному для новой церкви, и которое, будучи мне открыто с неба, называется небесным учением. Изложить его составляет цель всего труда. А также и следующие места, вроде вот этого в книге «Апокалипсис открытый». Младенец мужского пола означает учение этой церкви, о котором здесь говорится, то есть учение Нового Иерусалима, изданное в Лондоне в 1758 году. Затем также учение о Господе, о Священном Писании и о жизни по заповедям Десятисловия, изданное в Амстердаме. Ибо под учением понимаются все истинные учения, потому что учение включает в себя всех их. Когда эти учения писались, драконисты стояли вокруг меня и старались со всей яростью пожрать их, то есть истреблять. То есть тут говорится, что не отрицается, что да, очень много мест, которые рассмотренные определенным образом, однозначно указывают, что книги Сваденбурга являются только учением церкви. И что поэтому неправомерно приписывает им понятие слова. И впервые это было утверждено, я не говорю, что это не понималось, не утверждалось многими раньше, но впервые вот это провозглашенное как некая официальная точка зрения целой группы членов церкви, это было во время движения Академия. Они исходили сначала из того, что все, что там сказано, все было дано от Господа, потому что вот есть место, где Свенбург утверждает, что все, что он получил относительно учения этой церкви, он получил исключительно от Господа при чтении слова. Там логика была совершенно очевидна. Если все это получено от Господа, то значит это Господне слово. А если это Господне слово, то это значит, что это истина от первого и до последнего знака там. И вот поэтому и возникло движение Академия, которое основывалось на вот этом принципе. Возникли вот эти принципы Академии, которые все истекали из вот этого простого умозаключения, из вот этого места. Ну и в том же латинском слове говорится, что слово часто представляется противоречащим самому себе. То есть одни места кажутся противоречащими другим местам. И поэтому истина выясняется в процессе их сравнения между собой и делания определенного рода умозаключений. А эти умозаключения, это, собственно, и есть доктрина или же учение. То есть анализ и синтетический вывод. Поэтому и говорится, что без соответствующего учения слово непонятно и представляется лишь набором противоречащих друг другу утверждений. Вот и в данном месте встречаются, потому что с одной месте, в одних местах вроде бы говорится, что это учение, а в другом месте четко сказано, что все, что я получил для церкви, я получил от Господа Единого. Но правда, это утверждение относится уже к книге «Тайны Небесные», когда писалось вот это учение о Господе, учение о Священном Писании, о жизни, о вере, еще это не прозвучало. А прозвучало это в истинно-христианской религии, которая является завершающим трудом, где он как бы подводит итоги и расставляет все точки над «и». Так что можно сказать, что все-таки приоритет должен отдаваться именно вот этому утверждению в истинно-христианской религии, ну и просто, то или Сведенборг в этом месте говорит не совсем правду, и тогда уже можно рассматривать все остальные места, что вот это учение, что это был просто просветленный человек, который что-то от Господа получил, что-то от Господа не получил, что-то говорил сам от себя. А если взять это за абсолютную истину, это его утверждение, то есть доверять ему в этом утверждении, то дальше следует уже автоматом все из этого извлекаемо автоматически. И вот когда это стало принципом жизненным для Академии, а потом для всеобщей новой церкви, то в дальнейшем все творения Сведенборга уже рассматривались исключительно под точкой зрения вот этого принципа. Вот почему сначала Академия, а потом и всеобщая новая церковь поставили главным принципом своего существования как церкви то, что писания Сведенборга являются божественным словом, не вникая пока, что под этим, собственно, имеется в виду. И вот дальше Фейфер пишет: «Но если только твердо удерживать в сознании своем ту истину, введенную в оборот новой церкви движением Академии, что писания Сведенборга уже и сами по себе есть именно словом или же священным писанием, то тогда становится совершенно очевидным, что даже в этих своих местах, процитированных выше, небесное учение, точно так же, как и Старый и Новый Заветы, также покрыто вуалью смысла буквально». Вот этому посвятил в свое время чуть ли не всю свою жизнь священник Хайат канадский. То есть показыванию того, что в писании Сведенборга есть смысл внешний или же буквальный. И он покрывает там Господню славу. «Ибо там же параграфе 7 книжки «Новый Иерусалим и его небесное учение» говорится, что небесное учение для новой церкви подчеркнуто из духовного смысла слова. А духовный смысл слова есть то же самое, что учение, которое на небе. Откуда и становится совершенно ясным, что под учением для новой церкви и под духовным смыслом слова там отнюдь не могут быть разумеемы собственно писания Сведенборга, ибо оное писание буквально переполнены представлениями и образами сугубо природными, заимствованными от мира, как от царств природных, разного рода исторических событий, как гражданских, так и истории чисто церковной, и которых нам из самих же этих утверждений известны, и о которых нам из самих же утверждений в латинском слове нам известно, что оные идеи, образы, события совершенно невоспринимаемы в небе ангельскими сознаниями. Но что все оное там немедленно преобразуемо исключительно в соответствующие представления духовные. Ибо ни о чем, что составляет представление природное, буквально с тех слова, ангелы не ведают совершенно ничего. Поэтому просто совершенно удивительно, как подобного рода убежденность могла столь долгое время господствовать среди последователей писания Сведенборга, тогда как относительно всех природных представлений и образностей в слове Старого и Нового Завета, таких как разного рода страны, города, сообщества человеческие, всякого рода личности там, всегда определенно утверждалось, что в смысле внутреннем все это имеет исключительно значение духовное, но что при этом совершенно то же самое правило почему-то не может не иметь никакого реального значения в отношении Латинского Завета. То есть, если мы принимаем Писание Сведенборга за божественное слово, истина в последней инстанции, да даже если мы принимаем его за просто за толкование Ветхого и Нового Завета, все равно это толкование переполнено образами, примерами, да просто словарными выражениями, заимствованными из мира природного. То есть, если мы принимаем то утверждение, что ангелы, когда читают, допустим, слово Ветхого Завета, они совершенно не видят там личностей, наций, мест на земной поверхности, вообще всего, что связано с природным, а что в их сознании это вызывает представление исключительно о внутренних духовных вещах, которые могут быть выражены только языком ангельским или же духовным, то совершенно понятно, мы с вами этим многократно занимались, что Писание Сведенборга выражено отнюдь не понятием ангельским и духовным. Как в свое время по этому поводу жалел известный американский философ Эмерсон. Но почему? Почему Сведенборг разговаривает с нами языком натурфилософа 17-го столетия? То есть именно не языком. Даже какой-нибудь эзотерик часто разговаривает каким-то более внутренним языком, чем Сведенборг в своих творениях. А все очень просто. Если мы принимаем, что это божественное слово, произошедшее от Господа, то сразу же вспоминается утверждение о том, что его же собственное, что божественное слово часто выглядит гораздо более косноязычным и гораздо более примитивным, чем многие мирские писания, но что на самом деле их слог настолько возвышенен, что никакой мирской слог, даже самый красивый и как бы духовный, психологически и так далее, не может с ним сравниться, потому что он представительствует по соответствиям вещи божественные. Не просто рассказывает о вещах внутренних, но представительствует вещи божественные. И сразу же становится понятно, что мы переходим к понятию вали, вали смысла буквального, и что если это божественное слово, то там все божественному слову соответствует, потому что Господь, присутствуя в Сведенборге своим божественным рассудочным, говорил через него языком натурофилософа 17 столетия представителями по соответствиям, но говорил о вещах исключительно внутренних и божественных. И, соответственно, там с неизбежностью можно заключить, что, как и Ветхий и Новый Завет, он истек из своего смысла внутреннего или же духовного, который внутри выражен был языком божественным в сознаниях ангельских и духовным. И что поэтому там есть вот это вот внешний буквальный смысл. И тут Пфейфер удивляется, вообще непонятно, как такая идея могла господствовать столь долго в церкви и даже во всеобщей новой церкви, что все признавали, что да, там Ветхий, Новый Завет, там есть смысл буквальный, но есть смысл внутренний, и что главное это смысл внутренний, а к самому же творениям Сведенборга этого не относили, даже признав их вроде бы божественным словом. Вот он продолжает дальше. Тем не менее, совершенно невозможно отрицать, что ангелы попросту не могут иметь совершенно никаких иных представлений, кроме чисто духовных. Обо всех тех исторических и природных описаниях и предметностях, которые содержатся в текстах писаний Сведенборга и которыми они столь переполнены. То есть, когда человек в церкви читает писание Сведенборга, он встречает там упоминания минералов, католиков, протестантов, исторических событий этих церквей. Более того, политические события, политические лица, всяких там французских королей Людовиков, английских королей. Просто рассуждения о социальных процессах, о социальных отношениях. И что ангелы не могли бы, говоря о вещах духовных, выражаться вот этими. Потому что ангелы, когда прозирают это божественное слово через сознание человека, вот если человек вместе с ангелами читает латинское слово, ангелы не могут там видеть все эти предметы, минералы, личности, исторические события. Они там с неизбежностью должны видеть, в них в сознании должны возникать представления чисто духовные. А эти-то представления именно и есть духовным смыслом слова. То есть совершенно, как бы мы приходим к своему первому заключению, что да, мы имеем здесь дело со смыслом буквальным, но который может быть в сознании ангельском при прочтении через человека восстановлен в свой смысл духовный или же божественный, непосредственно божественный смысл. Ибо это не просто какой-то духовный текст, а это божественное слово Третьего Завета. И именно поэтому мы в нашей общине совершенно убеждены, что в вышепроцитированном месте из параграфа 7 книги «Новый Иерусалим» и его «Небесное учение», где говорится, что учение новой церкви происходит из смысла духовного слова, и что этот смысл духовное слово и есть то же самое, что и учение, которое на небе, что там, в этом месте, под учением новой церкви следует разуметь не собственно самое латинское слово, но именно учение церкви, и что там под духовным смыслом слова следует разуметь не только смысл духовный Старого и Нового Завета, но прежде всего именно смысл духовный Латинского Завета. Откуда и следует, что под учением, которое на небе, или же под небесным учением, там следует разуметь отнюдь не смысл буквальный латинского слова в его природных словесных раскрываниях значений, соответствующих месту в слове Ветхого и Нового Заветов, и смысл духовного слова, как полагали до сих пор, но исключительно его же собственный смысл духовный. То есть, Когда там говорится об учении церкви, то имеется в виду не самого себя, а имеется в виду то, что возникает в сознании людей церкви при анализе Божественного Слова во всех их вот трех заветах через вот это учение. Но опять же я скажу, что тут как бы немного педалирована сама идея, потому что латинское слово говорит, что когда новое слово дается церкви, оно ему дается в качестве учения церкви. Вот яркий пример. Когда Господь пришел, Он учил из слова Ветхого Завета. Вот о нем говорилось, что в нем исполнились пророки и, ну, Моисей и пророки, что он есть слово воплощенное. И он ходил и учил божественное учение, которое за ним записывали эти апостолы. Потом Евангелия тоже возникли из учений. То есть чему-то учил Матфей, чему-то учил Петр, чему-то учил Иоанн, чему-то учил даже Лука. Потом они все это записали, получились вот эти благовестия. И никто изначально не предполагал, что эти благовестия будут считаться в христианском церкви, в последующих поколениях, божественным словом. Вот как Лука говорит, что я просто так, вообще, как в виде частного письма, я тебе, Феофил, то есть хочу описать вот те события, которые тут произошли.
Это вот то учение.
Учение.
Кстати.
Да, учение.
Слово-то учение там было.
То есть, дальше я вот хочу перевести этот отрывок. Опять же, у Пфейфера, я надеюсь, что его переведут, там он говорит, что когда учение, оно присутствует где? В сознании учащего, правильно? И оно присутствует как внутренними своими состояниями, то есть язык ангельский, так и внешними. То есть Господь учил, опять же, не только не языком божественным, Он учил языком природным, помните, там притча о сеятеле. Что это? Поле, сеятель, вышел. А потом он им объяснял ученикам, но тоже природно объяснял. То есть он не говорил с учениками языком ангельским, тем более языком чисто божественным, они бы его просто не поняли. А он говорил представительствами по соответствиям. Казалось бы, вот внешним он говорил вообще о том, как там сеют, на уровне агрикультуральных каких-то брошюрок. Но сказка ложда, в ней намек. Он рассказал не о реальном сеятеле, как реально сеять, а о сеятеле духовном. И он потом апостолам это разъяснял. Но апостолы-то, это тоже разъяснение, думали, что они вот получили значение притчи, но потом со мной говорит ничего подобного. Потому что Господь говорил только соответствием. И его разъяснения, они тоже были природными, содержали в себе внутренний смысл. И вот в этом внутреннем смысле говорится вообще о вещах чисто духовных, и небесных, которые не могут быть никак выражены на человеческом языке. Более того, вся жизнь Господа – это было учением воплощенным. Все его действия были чисто телесными, природными. И его прославление заключалось в том, что внутри его божественного сознания эти действия природные восходящей последовательности – обращались в органические формы божественного человеческого сущего Господа. И это и был внутренний божественный смысл всей его природной жизни на земле. И этот его внутренний божественный смысл был совершенно скрыт от учеников, от людей. И он нам был выражен потом в виде в творениях Сваденборга, но выражен, опять же, в рассудочных, доступных нашему пониманию, природных выражениях. Он рассказал нам из духовного смысла, из божественного смысла, но не языком духовным и божественным, а покрыл славу Господним покровом природного или же смысла буквального. И самое главное в дальнейшем, вот мелькают такие утверждения, что покров на латинском слове еще более густой, чем на Новом и Ветхом Завете. Это были тоже такие утверждения в Новой Господней Церкви. Но тут есть одна место в книге о Священном Писании, оно же было мной использовано, когда создавалось основание для образования нашей церкви, где утверждается, что вот это учение единственное из всех, которое не только представительствует по соответствиям слова, но и ему рассудочно соответствует. Меня все время упрекали в том, что, дескать, ну как же, это просто говорилось, что это среди всех учений протестантских и так далее, это единственное учение. Это опять же, если воспринимать книги Сваденборга как просто учение, но если воспринимать их как божественное слово в их первом выражении, когда оно было выражено как учение, то есть нельзя сказать, что когда Сваденборг говорил, что это учение там пришло с неба для новой церкви, что оно не является учением. На тот момент оно было учением его сознания. Вот точно так же, как до Господнего прославления. Все, что он говорил, это было учение, а в его прославлении оно обратилось в органические формы его божественного человеческого сущего или же в божественное слово воплоти в его сознании. И все это произошло в его рассудочном, а не на уровне внешнем и природных действий. Вот точно так же и излагаемое Сваденборгом изначально излагалось как учение, как доктрина из Ветхого и Нового Завета. Он постоянно его, скажем так, он его извлекает из текстов Ветхого и Нового Завета, ну, начиная, вспомните, с Тайн Небесных, то есть толкование, там в толкование на первые две главы книги Бытия, но фактически с привлечением параллельных мест, но как минимум 60%, а то и 80% всей Библии истолковано вот в Тайнах Небесных. То есть это было учение, а потом оно обратилось в божественное слово, когда откровение завершилось. Это можно сравнить опять же с божественным просветлением Господним. Когда оно завершилось, оно было возвышено и обратилось в божественное слово. Когда Сваденборг завершил книгу «Истинная христианская религия», помните, Господь созвал 12 своих апостолов и послал их проповедовать всей общности мира духовного, что Царство Господне воцарилось полностью и навсегда. Вот завершение книги «Истинной христианской религии» – это акт в определенном смысле равноценный акту прославления Господнего, его первом воплощении. Это его прославление в его втором пришествии, когда учение новой церкви обращается в Царство Господне. Что такое Царство Господне? Это порядок его божественного слова. Когда учение новой церкви, излагаемое через Сваденборга, Писание его, обращаются в новое божественное слово Третьего Божественного Завета, или же латинское слово. И тогда то, что говорится в книге о Священном Писании, о том, что это учение соответствует духовному смыслу слова, то есть смысл буквальный латинского слова, в отличие от смысла буквального Ветхого и Нового Заветов, он не только соответствует, но он и согласован рассудочно с духовным смыслом божественного слова всех его трех заветов. Именно поэтому мы, когда рассматриваем слово в церкви Нового и Ветхого Завета, мы рассматриваем его, исходя из представлений, рассудочно заимствуемых из латинского слова. Именно поэтому образовать подлинное, природное, рассудочное из отдельно взятых, я уже не говорю о Ветхом Завете, ну вот иудейская церковь, в ней образовывалась рассудочная из смысла буквального Ветхого Завета. И какое оно было? Оно было чисто природно. Возьмите иудейскую церковь. Они были чисто люди природные. Это при том, что если бы, это тоже мелькает в латинском слове, человек древнейшей церкви читал бы Ветхий Завет, он не видел бы там совершенно его смысла буквального, а он... В его сознании возникали бы представления вещей небесных, то есть соответствующих. Но это точно так же, как он видел природу, он видел только вещи божественные. А при слове чтения слова Ветхого Завета он видел бы исключительно вещи совершенно божественные. Ну и, собственно, ангелы, которые произошли из людей древнейших, они когда через сознание древних иудеев читали вот это слово, они же его писали, и потом, когда читали, через это слово в них бесконечно как бы варьировалось те божественные вещи, которые в них были насаждены еще при жизни в мире, только более очищенные и возвышенные до уровня божественного слова. И когда пришел Господь и читал текст Ветхого Завета, он видел там вещи собственные, божественные. То есть он видел своего отца в состояниях своего уничижения. И он видел самого себя, как в зеркале, в состояниях своего прославления. Но человек методом аналитического рассудочного анализа не мог создать из этого ничего, кроме вот этого доктрины иудейской церкви, чисто материалистической. И более того, даже слово Нового Завета, оно не позволяло создать того подлинно рассудочного, которое бы позволяло жить в согласии с внутренними заповедями вот этого, скажем так, слова Ветхого и Нового Завета. Потому что если подходить последовательно и аналитически, то получается то, к чему приходил, скажем, Франциск Ассизский, что надо все оставить, все бросить, не заботиться о завтрашнем дне, все имущество раздать нищим, жить только подаянием. Проблема заключается в том, что если все превратятся в нищих, за счет чего подаяния они тогда будут жить? А если жить среди язычников, язычники христианам подавать не будут. Чего-то они будут им подавать, этим бездельникам. У них там своя религия, свое это. Поэтому приходилось вырабатывать такое учение для полуязыческой паствы, которое бы заставляло эту паству как-то содержать вот этот тут клир, который изначально все-таки не был тем, что он превратился в конце в банду выродившихся этих психопатов, которые жирели за счет своей паствы. А сначала помните, как вот эти вот, ну, апостолы, как это описано в Деяниях апостолов, они говорили, что мы пребываем в молитве и священных размышлениях, и за счет того имущества, что другие христиане приносили вот в эту общину. Но опять же, это как пирамида. Да, приходят новые люди, приносят свое имущество, но если все там занимаются только священными размышлениями, то что дальше? Имущество рано или поздно закончится, а размышления, ну, на голодный желудок, это приведут только к голодной смерти. Поэтому те же монахи средневековые должны были все-таки в своих монастырях работать. Да, они сводили свою работу к минимуму, только на ежедневную прокормку. Вот сначала же у монастырей не было своего хозяйства. Монахи там плели корзины, допустим, занимались рукоделиями, продавали и жили с этого. Это потом появились монастыри, у которых были поля, земли, крепостные даже, которые могли, эти монахи могли жить за счет труда чего-то. Но как убедить этих других, что они должны кормить всю эту, ну, ораву? Все очень просто. Нужно так препарировать священное писание, чтобы получалось, что вот эти вот ваш клир имеет право открывать и закрывать небеса, что от них зависит ваше спасение, что вы не просто кормите ораву бездельников, а что вы инвестируете в свое духовное будущее. Вот так вот из вот этого Нового и Ветхого Завета создавалось рассудочное учение для различных категорий представителей и членов христианской церкви. Но поскольку и слово Нового Завета не было согласовано со своим смыслом духовным, а лишь представительствовало его по соответствию. Ну вот, скажем, раздача имущества бедных, говорится в природном понятиях имущества, а имеется в виду освобождение от тех предыдущих накоплений знаний, представлений, даже доброго, которое ты имел прежде, и вхождение в новое. Представления, знания и так далее, ничего общего не имеющее с раздачей твоего природного имущества. То есть тут, но нигде это не сказано, мы с вами это разбирали, это можно, в общем-то, поставить на уровень издевательств. Им говорят про раздачу имущества, что отдай там последнюю рубашку и так далее, а говорят не о том, а о вещах духовных. Но нигде им этого не объясняют. И они, бедолаги, что искренней чистоте и простоте пытаются следовать за теми выводами рассудочными, которые они делают из вот этого слова Нового Завета. И куда это их приводит? Да никуда, в общем и в целом. И что ж, вот Господь решил над ними поиздеваться? Ничего подобного. Просто с ними иначе нельзя было разговаривать. Это, по крайней мере, освобождало их от жадности, от привязанности к собственному чувственному имуществу. Да, методами очень жестокими, можно сказать, железной палкой гнали. Но они бы все равно духовного не поняли, не приняли бы и отвергли. То есть вот в этом заключается высшая справедливость, что всех пасут в соответствии с их внутренними состояниями. И нечего жаловаться, что почему там тебе это, вот как, скажем, многие мужчины говорят, ну вот мне бы жену ангельскую. Ну да, дадут тебе жену ангельскую, и чем это кончится? И для жены, и для тебя. Ты ее сожрешь, и все. И поэтому тебе дается, что дается, и тебя вот как бы тренируешься на кошках. Вот как латинское слово говорит, что люди в этом мире как галька в реке, которая трясь друг от друга, ну, как бы полируется и превращается вот в эти круглые окатыши без зазубрин и так далее. И потом приходит Господь и через Сваденборга дает нам что? Новое божественное слово, которое согласовано со своим смыслом буквально. Это значит, что там объясняется смысл заповедей. И Ветхого, и Нового Завета, приводится в рассудочный порядок и выстраивается в такую систему, в которой человек может жить в согласии и с внешним миром, и с духовным словом, и, совершая внешние действия или же служения, подготавливать свое внутреннее сознание для восприятия внутреннего божественного просветления, которое должно затем наступить. Ну или может затем наступить, скажем так. То есть, что значит согласовано со своим внутренним смыслом? Это значит, что в сознании у человека может вырабатываться такое учение церкви, или это же такой комплекс понятий, который будет напрямую представительствовать по соответствиям законы внутреннего духовного порядка и позволять проявлять понимание. То есть он может быть согласован с мыслями ангельскими. Помните, вот в «Небе Абая» там есть такое, что при чтении слова, если человек будет там знать все о соответствиях и так далее, то его мысли будут согласованы с помыслами ангельскими. Потому что ангел, когда читает, например, там Ветхий Завет, Иаков, он не думает о Иакове, у него нет представления об Иакове, у него есть представление о внутреннем аспекте внутреннего божественного человеческого. Он их прозирает. Человек на земле падший современный не может этого прозирать, но он может создавать себе рассудочное представление. Вот он, когда доходит до Иакова, он вспоминает, он переводит в себе в мозгу. А вот что такое Иаков по соответствиям? А вот тот, а вот что такое этот там, ну, апостол Петр, это вера. И он уже думает о вере. И он пытается понять, как эта вера в своих аспектах описана, ну, скажем так, деяниями Петра, деяния веры у себя в сознании. Ангел это просто прозирает из просветления. А человек церкви это разумеет из анализа и синтеза рассудочного. И создав вот это вот мертвое тело, вот этот вот рассудок природный, основанный на божественном слове, создав для себя внутреннее учение веры, он создает ту мертвое тело, вот этот рассудок природный, основанный правильно на божественном слове, которое Господь затем может оживотворить, то есть исполнить своим просветлением, и тогда он уже будет видеть просветленно, может быть, не как ангел, но из определенного, вот Кассенборг говорит, что мое, это не выше моего рассудочного, потому что мое рассудочное, оно просветлено Господом. Это в книге о сообщении души и тела. Он четко зафиксировал, что его сознание поднималось до рассудочного духовно просветленного Господом из принадлежностей истинного и доброго сущего духовных и небесных. Вот это тот потолок, которого может достичь современный человек новой церкви. Но для этого сначала нужно подготовить что? Рассудочное. А рассудочное – природное. То есть, когда говорится, что доктрина церкви не должна создаваться из рассудочного природного. Правильно. Потому что доктрина возникает только после просветления. Но основание для доктрины должно создаваться из аналитического и синтетического анализа, из божественного слова. Просто нужно понимать, что это не доктрина церкви, что это просто для нее пока подготовка. Это когда человек пребывает в том, что в слове находится открыто, а открыто что там находится? Открыто там находится все, что относится к заповедям жизни. Но тогда он не приписывает своим построением рассудочным божественному. То есть вот что думали люди, когда они читали из там разъяснения слова Ветхого Завета и Нового Завета в латинском слове, они уже думали, что их рассудочное божественно, что они уже понимают смысл внутренний, смысл ангельский, что они уже находятся в нем своем сознании. То есть не было вот этого подлинного смирения, которое дает понимание того, что ты пока еще находишься в природных представительностях, которые могут послужить сосудом для дальнейшего просвещения Господня. И тогда в тебе родится подлинная доктрина. Доктрина, которая будет духовная из небесного источника. А что до тех пор ты пребываешь только в рассудочных рассуждениях на эту тему. И их не надо чувствовать и объявлять себе божественными, потому что это помешает твоему дальнейшему просветлению. И вот поэтому насчет доктрины дальше Пейфер говорит. Всякая церковь должна самостоятельно извлекать для себя свое собственное духовное учение. Ибо посредством непосредственного откровения пророкам всякой церкви дается отнюдь не собственное учение, но исключительно слово в его смысле буквальном, из которого уже затем ее собственное духовное учение и должно быть извлекаемо соответственно определенному порядку. Ибо никоим иным образом священное, духовное и небесное сущее, содержимое в слове, не может быть защищаемо от осквернения и лжетворения. То есть почему не дано было новой церкви непосредственно божественное учение веры в слове Писания Сваденборга? Потому что оно тогда было бы там осквернено и лжетворено. Пока это только смысл буквальный, представительствующий по соответствиям его внутренний духовный смысл, пусть даже и согласованный с этим смыслом. Человек может безумствовать, как он хочет, но безумствовать природно, не лжевотворяя в себе вещи духовные и небесные. Вот почему Господь дает славу, покров на всякую свою славу, чтобы человек не лжетворил и не фальсифицировал в себе вещи духовные и небесные, ибо иначе его участь будет страшной, сравнимой с участью падших людей древнейшей церкви. А так, да, безумствуйте, терзайте, растрачивайте, что хотите, но подлинного настоящего себе вреда вы не можете нанести. Поэтому-то старая христианская церковь вполне могла извлекать для себя подлинное учение из Ветхого и Нового Заветов. А вот новая Господня церковь должна извлекать свое собственное духовное учение прежде всего именно из трех божественных заветов. То есть, опять же, даже люди в иудейской церкви, те, которые, пребывая только в Ветхом Завете, жили согласно заповедям, которые там даны, они соблюдали все заповеди, и они могли быть просветляемы Господом относительно подлинного учения. Именно поэтому апостолы могли опознать Господа. Потому что Ученик не может опознать учителя, если в нем нет зачатков подлинного того учения, которому учит учитель. Вот как? Одни люди опознавали Господа, а другие, наоборот, его сразу начинали ненавидеть. Потому что даже из Ветхого Завета можно было извлечь те начатки подлинного учения, которые подготавливали людей в иудейской церкви к принятию своего Спасителя. В идеале вся церковь должна была его принять. Но в результате оказалось, что таких меньшинство, и в основном среди простых верующих, которые ни на что не могли повлиять. Потому что основная масса вообще взирала на авторитета. Вот что начальство скажет, то и правильно. А некоторые из начальства, которые его поняли, которые все-таки были, потому что они исполняли заповеди, они его побоялись признать из опасения, так сказать, других начальников, что те их задавят, выкинут. То есть они уже эту заповедь воспринимали, нарушали. То есть заповедь быть честным, невзирая ни на что. Вот если ты начальник, если ты кормишься за счет общества и так далее, то ты должен стоять на основании справедливости как высшего принципа. Вот то же самое Пилат. Вот Пилат понимал, что Иисус Христос не виноват. Как истый римлянин, в чем была добродетель римляна? Что пускай торжествует справедливость, невзирая ни на что. Это вот чем римляне гордились. Что меня нельзя подкупить, меня нельзя запугать. Чем они взяли все Средиземноморье, когда основали свой римский? Вот эти первые римляне, они были просто помешаны на этом, на справедливости и так далее. Если бы Пилат был типа вот таких подлинных римлян, то как бы его не обхаживали эти иудейские первосвященники, не шантажировали, он должен был сказать им, пошли отсюда нафиг. Вот моя должность в том, чтобы соблюсти справедливость в отношении Господа и отпустить его. А он... То есть в нем было достаточно подлинного, рассудочного для того, чтобы понять, что он не виноват, но не хватило вот этой внутренней честноты, так сказать, добродетельности, чтобы его освободить. Точно так же вот Никодим, точно так же вот у того хватило, помните, кто ему гробницу предоставил, у того хватило, понимания, с кем он имеет дело, чтобы ему предоставить границу. Гробницу. Он пытался его как-то отмазать на Синедрионе, если вы помните, это описано. Но вот чтобы прямо встать и заявить, что он человек невинный, что же вы делаете, вы негодяи, вы осуждаете невинного человека, вы попираете истину, вот у него смелости не хватило. Он побоялся. Хотя ему удалось задержать, помните, когда они собрались, и вот этот вот выступил, вот тайный поклонник, и поэтому они не приняли в тот день никакого решения. Но, видимо, его там хорошо потом зачехвостили, и он в другой день не рискнул выступить. То есть он выступал ровно настолько, насколько это не угрожало непосредственно ему положению. То есть даже в иудейской церкви люди могли возвышаться подлинное понимание учения. Точно так же и в христианской церкви, даже в большей степени. То есть люди могли возвышаться, если они в невинности соблюдали заповеди, скажем, вторая часть десятисловия, заповеди любви к ближнему, не раздавая, допустим, имущество, но помогая нищим, так действительно им, кто нуждался в помощи, а не кормя профессиональных нищих, в них присутствовало вот это вот внутреннее понимание. То есть что для этого нужно? Нужна невинность в исполнении заповеди и нужно смирение перед Господом в своем разумении. То есть тогда ты не будешь фальсифицировать слово. И тогда Господь тебя потихоньку поднимет в подлинное учение веры. А вот в новой церкви она должна создавать свое учение веры, то есть свое понимание слова, опираясь на три божественных завета. И в определенном смысле это гораздо легче, чем это было и в христианской, и иудейской церкви. Потому что заповеди разъяснены. Их можно 100% прилагать к жизни, не вступая в противоречие со средой. То есть, как вот по заповедям в новой церкви, у нас гораздо, флексивнее. То есть, туда-сюда может двигаться, и не нарушая заповедь. И поэтому в новой церкви гораздо больше возможностей, так как и слово новой церкви, вот Третий Завет, он пребывает в согласии со своим внутренним духовным смыслом, для создания вот этой базы, подготовки, для получения от Господа действительно подлинного внутреннего учения. Веры, или же вот этих вот внутренних представлений чисто духовного свойства. Из чего следует, что учение в новой церкви, соответственно, будет или же истинным, или же ложным. Ярким примером ложной доктрины служат все учения, принятые в конференции Новой Церкви и в конвенции Новой Церкви. Настолько, насколько оные основываются на отрицании божественного человеческого сущего, свойственного писанием Сведенборга. То есть пока они пребывают в убеждениях, что это все личные представления и достижения Сведенборга, они отрицают свойственное им божественное сущее. Вот что Сведенборг подтверждает, когда говорит, что он все свое получил от Господа. И, соответственно, их учение, которое они принимают на основании этих писаний, оно ложное, потому что оно отвергает эту самую его основу. А вот примером подлинного учения в Новой Церкви являются принципы Академии. Настолько, насколько в будущем они в своих отдельных положениях так и останутся нерушимыми. То есть пока люди будут придерживаться этих принципов Академии, они будут пребывать в отношении Божественного, ну, Писания Сведенборга, они будут пребывать в подлинном внутреннем духовном учении. Если, конечно, будут подчиняться заповедям оттуда. А вот в конференции, в конвенции, они даже, вроде бы принимая заповеди, не могут пребывать в подлинном учении. И в конечном счете они утрачивают заповеди. Вот это очень интересно. Когда конвенция боролась со всеобщей новой церковью, они объявили их в том, что они нарушают заповеди словом. Почему? Потому что они были очень строгими пуританами в отношении любви супружественной. А те говорили, вот они могли пользоваться вот этим вот книгой о любви супружественной, а скорее всего оставались просто в заповедях старой христианской церкви. А во всеобщей новой церкви сказали, что все это божественная истина. И что через нее оно приспосабливает жизнь супружескую людей к реальным состояниям сознания внутренним. И позволяет даже в самых неблагоприятных внешних обстоятельствах все-таки сохранять внутри любовь супружественную. Потому что те или как? Или монах, потому что все это грязное от супружества. Или в крайнем случае там до конца жизни, вот как тебя поженили, в юности так и пребываешь, ни разводов, ни там каких-то, если разлучения жизни с кем-то другим, то есть тяжелые, труднопереносимые бремена. И вот это же продолжали утверждать в конференции и в конвенции. А и они обвиняли их в том, что они там девочек учат проституции и все прочее. А чем кончилось? Кончилось тем, что во всеобщей новой церкви до сих пор супружество – это как бы самая главная, самая священная часть общины. А в конвенции уже вовсю женят этих гомосексуалистов и лесбиянок. Вот они хотели быть, как что называется, святее Папы Римского, а в результате утратили то, что имели. Почему? Потому что не было ощущения божественности тех рекомендательных заповедей, которые давала новое божественное слово. Не было признания за ними абсолютной верности тех типов поведения, которые оно предписывало последователям этого учения. Концепция, заключающаяся в том, что небесное учение и есть, собственно, доктрины новой церкви, и что писание Сведенборга и есть этой самой небесной доктриной, и, собственно, этой самой доктриной самой по себе, и что представленная там истина относительно природы смысла буквального слова должна быть относима исключительно к Старому и к Новому Заветам. Онная концепция до сего времени держала Церковь как единое целое исключительно в чисто природном состоянии сознания. И при этом все те божественные качества и прерогативы, которые латинское слово относит к духовному учению Церкви, были приписываемы, без малейшего сомнения, собственно, самому же латинскому слову, но в его форме природной. Отчего сам Господь в Церкви, поскольку, согласно утверждениям в латинском слове, Он же Сам и есть это самое учение, был в представлении Церкви как бы совершенно свергаем там со своего престола, посредством отрицанием этим его живого и непосредственного присутствия в сознаниях людей, принадлежащих его новой церкви. Ибо учение о живом присутствии Духа Святого в сознаниях, принадлежащих церкви, излагаемое в книге «Истинная христианская религия», может быть постигаемо в его собственном подлинном свете и в его действительном значении исключительно там, где живое и непосредственно присутствующее в сознаниях человеческих учений церкви признается за чисто божественное и, следовательно, как сам Господь в живе присутствующих в сознаниях человеческих. То есть, смотрите, они приписывали буквальному смыслу писаний Сваденборга божественное свойство. Ну, если сам Господь есть учение, они что, мы это читали, значит, вот эти книги и есть, что сам Господь в теле своем. Это же фактически идолопоклонство. Вот вырезают идола или пишут икону там Иверской Матери Божией и объявляют ее Богом, и поклоняются иконе как Богу. Но, поклоняясь иконе как Богу, уже можно не заботиться о жизни по заповедям и присутствии Господа в душе твоей. То есть не нужно выметать душу свою, чтобы подготовить ее для принятия Бога. Почему? Вот Бог уже с нами, в виде вот этого идола. Главное принести ему нужную жертву. А он нам за эту жертву оплатит. Он нашу материальную жизнь поддержит, сделает лучше, исцелит наше здоровье. То есть вот такое приписывание божественности смыслу буквальному латинского слова превращало этих членов новой церкви в идолопоклонников новой церкви. И наоборот, когда божественное приписывается учению в сознании живых людей, то Господь присутствует в живе через конкретных людей, наших современников. Вот, и где двое или трое будут во имя мое, там и я буду посреди них. Имя мое – это что? Это божественное качество. То есть, если человек живет по божественным качествам и просветляется Господом, то в нем вживе присутствует Господь среди нас. И более того, во мне самом он может присутствовать, если я живу по его качествам, то есть по заповедям, понимаю его качество. И тогда учение о присутствии Святого Духа в сознаниях у людей превращается в учение о живом присутствии Господа. То есть не идола в виде вот этого слова, которое постоянно перебирается, из которого извлекаются рассудочным анализом какие-то новые положения, т.д. И вся жизнь заключается в накоплении мертвых знаний. А начинается культивирование Господа в своем сознании, искание его в своих современниках. То есть религия из мертвой идолопоклоннической превращается в живую. Господь посреди нас. Вот почему распяли Иисуса Христа? Потому что они поклонялись идолу в виде храма, в котором для них вот там присутствовал сам Иегова. Вот этих жертвоприношениях, в этих священнодействиях. А вот он пришел. Не надо уже ходить, совершать жертвоприношения, какие-то священнодействия. Вот он среди нас. А, так ты делаешь себя равным Богу. Господь говорит, да, я к вам пришел. А ну, распять его. Потому что он подрывает основу нашей веры. То есть нашего идолопоклонства. И вот точно так же и в новой церкви. То есть в новой церкви все описанные в буквальном смысле слова религиозные тенденции идолопоклонства, иудаизм, там, католицизм, протестантизм и так далее, они все присутствуют, причем в гораздо более страшных внутренних формах, чем они исторически присутствовали там, в иудейской, в христианской церкви, среди вот этих вот идолопоклонников, вот мертвым идолам каменным. Потому что те в своей невинности, вот как африканцы, могут приближаться ближе к Господу, чем современные идолопоклонники в новой церкви, которые вроде бы почитают божественное откровение. Да, они говорят, вот нам от Бога прислали все через Сваденборг. Но приписывают божественность именно этому мертвому смыслу, буквальному, который должен оживотворяться в сознании, и при этом не признают оживотворение его в сознании своих современников. Вот на этом были столкновения между, скажем, священством новой Господней Церкви и верными, и основной массой священников всеобщей новой Церкви в 20-30-х годах. И именно исключительно подобного рода внутренним продвижением своим в постижениях латинского слова и может новая Церковь, как единое целое, постепенно восходить в то подлинно небесное состояние, которое было предопределено для нее Господом в откровении латинского слова. И лишь на такого рода путях внутреннего совершенствования может род человеческий в результате возвратиться к адамическому состоянию нового золотого века. И это также является той единственной дорогой, следуя по которой мужчины и женщины новой Господней Церкви могут быть ведомы назад к состояниям любви подлинной супружеской, о которой в откровениях латинского слова было сказано, что у древнейших онная любовь составляла неразрывное и единое целое с их религией, и что она у ангелов небесного неба составляет неразрывную часть их небесного блаженства. И именно это самое, и ничто иное, и составляет подлинный небесный смысл следующих слов в откровении Иоанна Богослова: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Но вот именно в этом окончании я хочу отметить, посмотрите, какие тут претензии. То есть претензии в том, что через эту подлинную внутреннюю доктрину мы можем возвратиться к состояниям людей древнейшей церкви. И тут как бы возникают вопросы. И вот это было одним из как бы точек преткновения между проводниками вот этой вот доктрины и вот этим старым священством. Дело-то было не в соответствиях. Многие в всеобщей новой церкви священники вполне согласятся со всем вышесказанным насчет соответствий в божественном слове. И многие соглашались. Тут дело именно в действии Святого Духа. Но, опять же, хочу сказать, идея о том, что небесное учение является божественным словом в своем смысле буквальном. Вот смотрите, скажем, в отношении Ветхого Завета, Нового Завета. Вот там надо буквально воспринимать непосредственно то, где внутренний смысл просеивает, только в том, что относится к заповедям. А все остальное – это покров. Это священные мифы или же священная история. Например, скажем, Адам и Ева. Создание творения земли за 7 дней, рай, из которого изгоняются первые люди. Все это мифы, мифологические персонажи. Авраам со своими странствиями – это не мифологический персонаж, это был реальный человек. Но фактически этот реальный человек не имеет никакого значения. Имеет значение то, что он собой представительствовал. Нам не важно Авраам, как он важен иудеям, как их отец, праотец. Ну, кто такой Авраам? Ну, был такой человек. Но мы знаем, что мы должны взирать там к тому, что он представительствовал, то есть к божественному доброму Господа, к его божественному человеческому сущему. Но ведь если это применить к латинскому слову, то можно сказать, ну а может и не было никакой древнейшей церкви, правильно? Это такой же миф, как и Адам и Ева. Ну, были там католики, протестанты, да, это вот реальная история. А вот все, что описывается там о древнейшей церкви и так далее, это миф. Там сокрыт внутренний смысл, но этого реально не было. Более того, следуя по тому же пути, можно в принципе заявить, что и вообще не нужно брать все, что написано в латинском слове о творении реальности, что все это только ну, мифы, которые нужно воспринимать по представительностям по соответствию. А что нужно? нужно в невинности сосредоточиться на исполнении, что латинский слово, латинское слово, оно согласовано со своим смыслом внутренним лишь в тех местах, которые относятся к заповедям, так же, как Ветхий и Новый Завет. Но опять же хочу отметить, что это нигде не было так зарезервировано, что латинское слово только в тех местах, это можно, конечно, к нему и применить, но было сказано и другое, что оно все согласовано со своим смыслом духовным. А самое главное, что вот это вот претензии на возрождение адамизма, на вхождение, это постоянно, это не только здесь, а в других местах, вот я читаю, это мелькает, что мы идем к небесным состояниям. Вот вспомните, у нас было на эту тему занятие, что ангелы духовные, которые претендуют стать ангелами небесными, чем они завершают. И, к сожалению, мы сейчас уже можем отметить, вот идея была в чем, что внутри сознания членов вот этой общины голландской вырабатывается подлинное духовное учение церкви, что им сам Господь присутствует в их сознании, что они составляют в церкви вот эту вот общину святых, которых Господь соединяет внутри себя, поэтому они там очень тщательно отслеживали, кто как там себя повел, насколько его поведение соответствует заповедям слова, обвинения взаимные, сражения на эту тему. И опять же, что если мои представления являются небесным доктриной, исходящей непосредственно от Господа, то вы меня должны почитать как этого. Ну, потому что вот во мне Господь живет, присутствует. А ты утверждаешь, что это в тебе Господь присутствует. Начинают контры, впрочем, священная война, газоват. Мое божественное против тебя, еретика, поднимается, потому что ты себя делаешь равным Богу. А он утверждает, что ты себя делаешь равным Богу. То есть ко всему этому нужно подходить очень осторожно. И идти вот ступенька за ступенькой. И самое главное, четко помнить, что не надо, это очень легко принять порождение своего собственного за порождение божественного в своем сознании. И принять свои представления, потому что вот сказано, что рассудочное не должно быть консультируемо. Но как нельзя, рассудочное служит инструментом для сравнения своих представлений со смыслом буквальным божественного слова. Потому что доктрина должна быть извлекаемой из божественного слова и подтверждаемой. Если рассудочное не развито, если ты не владеешь инструментарием анализа и синтеза, ты не сможешь анализировать. Ты вполне можешь быть обречен любую свою фантазию принимать за божественное слово. Опять же, тут надо быть очень осторожным. Потому что легко сказать, не надо развивать никакого рассудочного. Вот, будем упремся в заповеди и будем ждать, пока Господь превратит нас в людей небесного гения, дарует нам внутреннее просветление из этого небесного гения, и мы возродим и адамическую церковь, и небесное состояние, и подлинную любовь супружественную, и т.д. и т.п. И, к сожалению, это и происходило, насколько мне известно из истории. И новая Господня церковь, она действительно находилась на острие вот этого вот духовного поиска. Ну, а все, кто находится на острие, они всегда подвергаются очень большим опасностям. Потому что вокруг было царство самоуспокоения. В том же всеобщей новой церкви они были убеждены, вот как один сказал, что мы платим нашим священникам, они за нас думают. Это как бы другая противоположность. Не надо заниматься доктриной, все, это я пришел, у меня есть авторитет, я ему доверяю. Пока ему доверяю, он там за меня сидит, думает, учит меня. Но такое слепое, вот опять же, не развивается инструментарий анализа и синтеза. Опять же, верующий не занимается самостоятельно доктриной. Он не сверяет критически то, что он слышит. Он попадает в зависимость от своего пастора. А это для новой церкви, в общем-то, ужасно. Это возвращение ко всем формам старой, вот это католицизм. Это фактически католицизм в рамках новой церкви. И это устраивает часть верующих, это устраивает часть священников, как это устраивало в католической церкви. Потому что верующие кормят, поддерживают, зависят от священника. А верующие убеждены, что священник за них решает их проблемы. Им не надо напрягаться, думать. У них хватает о чем думать и у себя там на основной работе. Это при том, что да, действительно священники как профессионалы должны этим заниматься. Но и верующий тоже должен не дремать. Это вот яркая такая история в Борисе Годунове у Пушкина. Когда на границе в корчме сидит Лжедмитрий, а его уже ловят. Уже есть описание. И приходят стражники. И говорят, что мы тут ищем преступника, но мы неграмотные. Вот нам прислали описание. Вот кто бы тут мог прочитать это описание? И вот ты монах этому, и там будущий Лжедмитрий сидит в обществе другого, более такого монаха простого. Вот ты, я вижу, человек ученый, не прочтешь ли ты нам, чтобы мы могли его искать? И тот берет их бумажку. И начинает читать вроде бы описание, а на самом деле описывает этого монаха, который сидит рядом с ним. И тот это слушает, а его же схватят и просто повесят. И доложат наверх, что схватили и повесили. И начки кричит, вообще-то я малограмотный. Но уж если дело до петли доходит, то по слогам, но разберу. Выхватывает у него бумагу, начинает по слогам разбирать. А там совсем другое описание вот этого, которое его подставляет. И вот так вот должен быть член церкви, хоть по слогам, но разбирать. Потому что дело идет не о шуточках, дело идет о его духовном благополучии. Да, это будут споры, да, это будет недопонимание. Да, священникам это будут хлопоты. Но я никогда не скажу, скажем, верующим, что они не должны думать, я всегда буду стараться объяснять, доказывать, только чтобы это проходило на уровне действительно честной дискуссии, а не ты еретик, пошел вон, потому что я тебя не понимаю. Все должно быть на взаимоуважении, на аргументах конкретных. И тогда можно. И тогда вот это будет та дискуссия, в которой будет рождаться истинное учение церкви, в котором будет участвовать каждый по себе, и никто из себя не будет строить пророка и новоявленного Адама и небесного человека, который вот будет сейчас всех нас учить, чем является подлинная истина. И это очень важно. И, к сожалению, я видел, особенно в начале, там, вот у Питкерна я этого практически не замечал. Питкерн был очень скромным. Питкерн всегда аргументировал свою позицию. И вот когда я буквально сюда приехал, первое, что я сделал, это я перевел на русский язык его книгу «Возникновение и развитие учения новой Господней Церкви». Вот она вот в этой догматике присутствует в переводах. И это великая книга. Вот я еще раз сейчас ее возьму, взял перечитывать. Там учение новой Господней Церкви изложено совершенно собрано, совершенно ясно и совершенно сбалансировано. Но опять же я говорю, и статьи вот этого Пфейфера тоже очень интересны. Только ко всему надо подходить осторожно, критически, разбираясь в аргументах, вчитываясь, потому что тут много, много очень важного и интересного сказано. Как вот в этой статье, которую мы с вами завершили разбирать в прошлый раз. И вот смотрите, вот тут претензия. Вот он говорит, что вот он дает небесный смысл следующих слов в Откровении Иоанна Богослова. То есть у Своденборга был дан духовный смысл, а он вот в этом заключен, дает сейчас вот этот небесный смысл. Но давайте посмотрим, что дает Своденборг как смысл духовный. Вот возьмем это место толкования в Апокалипсисе истолкованном. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо настал брак Агнца», означает радость души и сердца, и затем прославление Господа, что отныне может совершиться его полное супружество с церковью. Радоваться и веселиться означает радость души и сердца. Радость души есть радость разумения или происходящая из истинного сущего веры. А радость сердца есть радость воли или происходящая из доброго, сущего любви. Эти два проявления относятся к супружеству истинного и доброго, сущих в частях слова. Воздать ему славу означает признавать и исповедать, что всякое истинное сущее исходит от Господа, а также признавать, что Господь есть Бог неба и земли. То есть, когда человек признает, что все сущее исходит, истинное сущее исходит от Господа, он признает, что его разумение должно формироваться путем тщательного исследования слова, а не что он должен подходить к слову со своим собственным разумением и лишь подтверждать то, что ему изначально в сознании для этого приметилось. Вот когда может состояться брак агнца в сознании у человека, с чего он начинается, то есть соединение истинного и доброго сущего, это признание, что я никто, что все мои богатства ничего не стоят, что я их должен раздать и сформировать свое сознание заново, молясь Господу, чтобы Он помог мне этого сделать. Здесь это означается словом «прославлять», поскольку оно включает оба значения. Ибо настал брак Агнца означает, что отныне может быть полное супружество Господа и Церкви. Чтобы это обозначить, называется Агнец, а под Агнцем же понимается Господь относительно божественной человечности. Что полное супружество Господа и Церкви совершается тогда, когда человеческое сущее Господа признается божественным, можно видеть без объяснения, поскольку в реформаторском христианском мире известно, что Церковь становится Церковью от супружества Господа с нею. Ибо Господь называется господином виноградника, а церковь есть виноградник. То есть человек становится церковью, от сознание человеческое становится церковью от супружества с добрым, истинным, от которого исходит истинное сущее. Вот это говорится, что не слово делает церковь, а разумение слова делает церковь. А разумение это и есть вот это учение, или же небесное учение веры, которое исходит из смысла духовного слова и просветляет смысл буквальный, разумение смысла буквального в сознании человека. И пока нет такого разумения, всякое разумение человеческое, основывающееся на буквальностях слова, но его собственных аналитических способностях, она является безумием. Она ведет его, или он вообще, как сказано было, ничего не видит в слове, или духовно безумствует. Это вот фраза из книги о Священном Писании, что когда нет подлинного учения, то человек или вообще ничего там не видит. Это, кстати, самый лучший вариант, что он просто во тьме. Или начинает духовно безумствовать. То есть он думает, что что-то видит, начинает свою тьму принимать за свет, и в этом свете сходит духовно с ума. Он начинает проповедовать, потому что когда он ничего не видит, он говорит, это мне ничего не говорит. Ну, не говорит, и все. А когда ему вроде что-то говорит, но на самом деле говорят демоны его собственного сознания, которые затем его обращают с разумения в лживости, сплетенные из лживости, в которых он думает, что они истинность, потому что человека, который ничего не видит, ему можно дать свет. А человека, который думает, что у него есть свет, ему свет давать бесполезно. Он уже в своем собственном свете, от которого он никогда не откажется. Что полное супружество Господа и Церкви совершается тогда, когда его человеческое сущее признается божественным, ясно. Ибо тогда Бог Отец, и Он Сам признаются одним, как душа и тело. Когда это признается, то к Отцу не обращаются ради Сына, но тогда обращаются к самому Господу и через Него к Богу Отцу. Ибо сказано, что Отец пребывает в Нем так же, как душа пребывает в теле. То есть что это значит для нового церкви? Бог Отец для нас отделенная от Сына. Это приписывание божественности, о чем и тут говорилось выше, смыслу буквальному латинского слова. Вот тогда к Сыну, то есть к разумению, обращаются ради отца, то есть заимствуют все, создают себе идол. А вот когда присутствует подлинное учение, возникающее просветлением внутренним, тогда в живе присутствует Господь в сознании, в котором Он с Отцом или же с Божественным добрым подлинным Отцом составляет одно целое. Тогда Отец – это не описание доброго в буквальном смысле, а это доброе в живе присутствующее в сознании у человека. И поэтому, но опять же я говорю, вот как бы это называется, смелые партняшки, сразу вот мы получили небесный смысл Божественного Слова. Но надо четко помнить, в чем заключается небесный смысл Слова. Небесный смысл Слова заключается во влиянии Господа через волительное. Вот чем адамические люди, согласно буквальному смыслу Слова, отличались от падших людей? Тем, что у них Господня наитие происходило через их собственное волительное. И через это собственное волительное в них формировалось их разумение из небесного рассудочного. И они во всем постигали божественные истины из божественного доброго. После же падения человек получает божественное доброе через разумение. Не через волительное, а через разумение. Он сначала приобщается к истине мертвой. Потом к нему входит Господь Духом Своим Святым и просветляет его разумение. И тогда в нем формируется новая воля, которая действует в его рассудочном. Но эта воля не его собственная, а принадлежит Господу в нем. Тогда Господь научает и открывает ему, но научает и открывает исключительно через просветленные аналитические способности. То есть через просветленное рассудочно-природное. А рассудочно-природное для него – это аналитические способности. Анализ и синтез. И поэтому новая церковь находится на уровне рассудочного, просветленного. И поэтому в новой церкви есть и состояние природно-духовное, и даже природно-небесное. Но они не чисто небесные, они природно-небесные. Но опять же говорю, если зайти слишком далеко и заявить, что вот все, это возможно зайти далеко и сказать, что вот то, что там сказано о фатальном падении человечества, о том, что человек, который образовался после падения, гения духовного, что в нем волительное не может быть восстановлено, ведь это же можно объявить видимостями буквального смысла слова. Правильно? Можно. И тогда можно для себя придумать, почему я могу быть восстановлен до адамического состояния сознания, то есть состояния человека небесного. И говорить, что вот мне было свыше откровение, что это как бы всего лишь видимости слова и так далее. Но к чему это ведет? Можно тогда отрицать и утверждение латинского слова, что ангелы духовные, пытающиеся стать ангелами небесными, в результате кончают в преисподней. Можно все это отрицать. Вот смотрите, какой путь для фальсификации это открывает. Причем вроде бы человек и не отрекается от того, что доктрина должна быть извлекаемой смыслом буквального слова и подтверждаемой смыслом буквальным словом. Просто он говорит, что у меня есть вот внутреннее присутствие божеств подлинного учения веры, которое позволяет мне правильно истолковать все, что относится к смыслу природному латинского слова. А в отличие от слова Ветхого и даже Нового Завета, в латинское слово в таком истолковании не нуждается, потому что его смысл буквальный согласован с его внутренним смыслом. Это вовсе не так, как смысл буквальный Ветхого Завета, когда внешние мифы просто выкидывалось, потому что Господом сознанию Сваденборга было даровано истолкование. Вот вы верите, что мир создавался в 7 дней, что был реальный Адам и так далее. Все это только образы, а говорит совсем о другом. Но это же нельзя применять в такой же степени к тексту латинского слова, потому что оно согласовано со своим смыслом духовным, и его образности не могут быть, особенно в образности в концептуальных аспектах. Вот это очень важно. Именно поэтому важно изучать концептуальные аспекты смысла буквального нового слова, вот этого латинского языка, и твердо их придерживаться. И вот этот вот момент я еще раз подчеркну, потому что они не дураки были, все эти священники новой, всеобщей новой церкви в 20-х годах, когда они схлестнулись вот с этой группой из Голландии. Там были такие личности, как, например, тот же Однер, не Однер, а этот, я извиняюсь, Эктон. Эктон был очень, вот возьмите его исследование, которое было опубликовано как предисловие к книге, да, слово истолкованное. Он очень глубоко понимал все эти моменты. И он, я думаю, сразу разглядел вот эти вот возможности. Все упиралось не в соответствие, не в то, что это смысл слова буквальный, а вот эту последнюю концепцию, которая тут описывается. А именно действование Духа Святого в сознании человека церкви. И ту степень допустимости отвержения базовых концепций смысла буквального латинского слова, которую себе иногда, а может и не иногда, позволяли последователи вот этого вот тренда в общине голландской. И вот тот случай, когда, ну, знаете, как огонь в печи. С одной стороны, в печи он нужен, чтобы сварить суп, горшок приготовить и так далее. А с другой стороны, это источник повышенной опасности. Не так схватился, обжегся, не туда сунул руку, спалил себе эту вот ладонь. Поэтому я и говорю, что это все должно быть изучаемо с должной степенью почтения и желанием понять, уловить оттуда подлинные истинности и в то же время с очень большой осторожностью. Потому что, с одной стороны, без продвижения в этом направлении наступает полное омертвление. Все как бы замораживается. Но это тот вариант, знаете, есть такая поговорка, что мертвому барану волки не страшны. Если баран мертвый, его волки не загрызут. Но с другой стороны, он уже мертвый. Поэтому-то они ему не страшны. А вот живому барану волки страшны. И страшны именно потому, что он живой баран. Что его можно загрызть. Аминь. На этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие. Ну и, может, будут какие-то вопросы по занятию.
Саш, вы сказали там, что с помощью, собственно говоря, там такой был пункт, что с помощью, значит, небесного учения веры можно достигнуть каких-то познаний древнейшей церкви. Что-то такого.
Правильно? А не познаний, а получить и тот источник познаний, который, да, в них действует.
Да. Ну, то есть, как бы, чуть ли не к ним присоединиться. Собственно.
Стать такими,
да,
же, как они.
Из них. Но это шутка.
Это, к сожалению, не шутка. Это
не,
вот...
подождите, я просто... Не, ну просто подождите.
Это то, о чем вот завершается эта статья.
Мы говорили, где и что мы можем достигнуть, читая небесное, в наше время, в наше время, вот, что мы сейчас наблюдаем, как мы движемся, как мы... Мы даже, допустим, собственно говоря, в таком невежестве находимся, что даже читая небесное учение веры, многие искажают его, собственно говоря, до конца не могут его осознать в какой-то такой гармонии. А уже кто-то, а чтобы, допустим, уже, и мы же знаем, где мы находимся, где мы находимся. Мы в легких находимся, вот этой плеве, правильно? Ну а достигнуть достигнуть таких высот, как древнейшая церковь, с помощью, ну, чисто гипотетически как бы можно, но практически-то невозможно.
Это даже гипотетически невозможно.
Ну, да, даже и так.
Это вот такой пример, что добраться до Луны возможно хотя бы гипотетически. А вот создать вечный двигатель нельзя даже гипотетически, потому что он противоречит закону сохранения энергии. Ни на Луну добраться мы с вами не можем, ни вечный двигатель создать. Но разница заключается в том, что теоретически можно пойти и просочиться в космонавты. То есть практически это для нас недостижимо. Но теоретически это достижимо. То есть это принципиально возможно. А вот создать вечный двигатель принципиально невозможно. И вот это одна из базовых концепций латинского слова, что человек духовного гения с разделенным сознанием не только не может стать человеком небесного гения, но в своей попытке стать таковым он может кончить очень и очень плохо. И вот поэтому, когда я говорю, что это не шутка, вот я могу даже еще раз прочитать это, завершающий абзац этой статьи, а это была как бы концептуальная статья, с этого открывалось. То есть совершенно очевидно, что с самого начала эти претензии были. Там дальше идет статья такого Грёнульда, где это еще более ясно выражено. И, к сожалению, я опять же это хочу подчеркнуть, в новой церкви очень часто происходит то, что, увлекаясь одним, упускают другое. То есть не замечают или не хотят замечать определенных концептуальных утверждений, которые... Ну вот я приведу яркий пример, когда из книги о божественной любви и божественной премудрости возникает четко сформулированное концептуальное утверждение, что все творение было создано в сознании самого Господа. Что все это пребывает как, ну, можно сказать, золотые сны его сознания. И понятно, что в сознании божественном не может сформироваться кластер чего-то материального, отдельного, выделенного из этого божественного, а только видимость, реальная видимость вот такого материального кластера. И вот это четко задекларировано. Более того, это одна из концепций, на которых построена космология латинского слова. Это выкинуть нельзя никаким образом. И когда ты понимаешь эту концепцию, то все остальное, места, где содержится видимость того, что он вроде бы говорит из реально существующего материального мира, это все только видимость. Вот точно так же, как тут же показывает этот Фейфер, что когда ты принимаешь концепцию того, что Писание Сваденборга – это божественная истина и, соответственно, божественное слово, то когда ты дальше идешь из этой концепции, она для тебя открывает горизонты, которые совершенно невозможно открыть людям, которые даже, ну, не принимают этого убеждения.
Да, как порог.
Да, и они все равно будут в этих видимостях вариться. И они будут указывать пальцем и говорить, что ты мне тут несешь. Вот посмотри, там сказано, что это и есть, собственно, учение. Ему говорят, ну вдумайся в это. Нет, а вот смотри, вот в этом месте вот так вот сказано. Вот так вот, и поэтому никак не могу. То есть, когда ты получаешь концепцию, ты получаешь возможность переосмысливать видимость. А если ты не входишь в эту базовую концепцию, то ты подвергаешься опасности быть унесенным этим видимости, задавленным этим, то есть впасть в чисто, ну, природное состояние сознания. И вот точно так же и здесь, вот, само по себе даже желание, даже представление, что нам можно стать людьми небесными, она противоречит, потому что если выкинуть вот эту базовую концепцию падения человеческого сознания и разделения его на два, это, ну, 90% пойдет лесом. То есть это как карточный домик. Выдержишь, внизу есть карта, и вот если ты сверху снял какую-нибудь карту, это не важно, можно поставить новую. А если ты снизу выдернул эту карту, то весь домик рушится. Вот эта концепция, и я это стараюсь все время как бы внушать в занятиях и все, она является одной из самых базовых концепций латинского слова. Ее обойти нельзя. и чтобы не разрушить все остальное. Именно в смысле буквально. А вот тут я ясно вижу намерение, которое игнорирует эту концепцию. Причем для этого даже есть инструментарий. Объявить это лишь видимостью смысла буквально. Поэтому, вот я говорю, вот это как плавание в открытом океане. Если нет компаса, выход в открытый океан становится смертельно опасным. А компас – это предварительный аналитический анализ вот этих базовых концепций смысла буквально. Определение, что там есть видимость, а что есть то, с чем так просто не рассчитаешься. И вот это постоянно помнить, что смысл буквальный латинского слова согласован, в отличие от смысла Ветхого и Нового Завета, со своим смыслом духовным. С ним нельзя так вольно обращаться, как смыслом природным Ветхого и Нового Завета.
То есть он не такой универсальный, вы хотели сказать?
Он не подлежит такому же деструктивному расформированию в процессе осмысления, как смыслы Ветхого и Нового Завета. Вот в том же Новом Завете есть некие базовые принципы, которые нельзя расформировать, например, утверждение «я и отец одно». Это базовый принцип. Его нельзя объявить некими там словами Господа, только представительствующими по соответствиям некую подлинную внутреннюю истинность. Точно так же, как нельзя расформировать базовый принцип рождение Господа Девы Марии и непорочного зачатия. Это те базовые принципы, с которыми шутить не нужно в этом Новом Завете. Есть определенные смыслы и в Ветхом Завете, но я туда сейчас не буду углубляться. А есть те, которые, вот как что раздача имущества бедным является всего лишь представительством по соответствию. И не надо для того, чтобы спастись, все свое имущество раздавать бедным. А надо понять, что это значит в духовном смысле, и раздать свое духовное имущество.
Да. В Сиденбурге вообще сказано, что там мы должны приобретать благо, наоборот.
Да.
Не отдавать их, а приобретать, чтобы служить этими благами да, другим.
Да, другим. Но да. Не ради себя, а для служения
да,
другим.
Да,
да. И что человек, который все раздал, он не только другим, он и себе помочь не может материально. Ну,
вот, да, и получается он будет бедным, нищим,
да, и бесполезным членом, и бездельником, кормящимся за счет общества.
И блага он никакого не
паразитом на общественном...
Опять, да, явкой на теле.
А типа он духовный человек.
Да, и он будет потом ждать. А что он будет ждать? Чего он будет ждать от Господа? Он уже ждал, а теперь он будет что-то ждать.
А я такого видал. Который говорил, что вот я понял, что Господь говорит, что мы его воины, да? А что воина надо кормить. И, соответственно, я буду ждать, пока Господь меня накормит. А Господь почему-то не кормит. Как в том варианте о старушке, которая сидела на крыше, наводнение утонула, а потом приставала к Господу, что вот она ж на него надеялась, а почему он ее не спас? Ну как не спас? Я тебе и лодку посылал, и бревно посылал, и вертолет пролетал. А ты все сидела и говорила, буду ждать, пока меня лично Господь спасет. Вот я ж пробовал тебя спасти. Но средствами. А старушка свою веру испытывала. Ну и заигралась. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте помолимся и будем завершать наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.